Президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил на территории страны доступ к российским соцсетям, в том числе и к сервисам Mail.ru и Яндекса, и социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники. Некоторые сочли это решение вполне адекватным в ситуации фактической войны, которая продолжается на Донбассе. Другие полагают его наступлением на гражданские свободы. Что допустимо и что недопустимо, даже в условиях жесточайшей информационной войны, мы обсуждаем в некруглом столе с Александром Салантаем, одним из лидеров украинской партии «Сила людей», и Гелой Васадзе из Кавказского института стратегических исследований в Грузии. Ведет «Некруглый стол» Вадим Дубнов.
Александр, я бы хотел поговорить, с одной стороны, о причинах этого шага и о смысле этого шага. В чем они состоят?
Я думаю, что основной причиной такого шага является третий год войны между Россией и Украиной, а также является причиной такого шага это давление, которое осуществляет в информационном поле Россия на Украину. Блин, а как это правильно даже сказать по-русски? На Украину неправильно это говорить. Давление, которое осуществляет ФСБ, Кремль, с помощью российских информационных систем, в том числе интернет-систем, и наша служба безопасности нашей страны фактически расписалась своей несостоятельности противостоять информационной пропаганде, вылавливать ФСБшников, вылавливать агентов и действует топорными кремлевскими методами в ответ, не понимая, что на самом деле невозможно реализовать то, что они написали полностью и до конца, но понимая, что надо с этим что-то делать. И причина понятна, причину правильно они, как бы, можно сказать, диагностировали действительно важной или важнейшей составляющей между войны между Россией и Украиной является информационная составляющая. И поэтому важнейшей составляющей этой информационной является, конечно, интернет. И, конечно, сети, которые находятся под полным колпаком Кремля и ФСБ, это ВКонтакте, Одноклассники однозначно такими являются, которыми пользуются миллионы украинских граждан, сограждан. Вот, и, конечно же, с этим надо было что-то делать. Но вот метод, который избрали, как по мне, очень топорный.
Гела, Грузия тоже находилась в состоянии войны с Россией, и то, что было после войны, тоже особо миром не назовешь. Но, тем не менее, Грузия не пошла на подобные меры. А были соблазны?
Не стоит сравнивать эти ситуации. Грузия находилась в состоянии активной войны с Российской Федерацией, если не считать 92-93 годы. В 2008 году всего лишь 5 дней. 5 дней и 3 года – это разные вещи. Сейчас это состояние перемирия, поэтому сейчас я не знаю, что было в мозгах у наших правителей или что сейчас у них в мозгах. Но я не думаю, что такой соблазн был, но чисто потому, что чисто технически это очень сложно и не имеет значения. В Украине совсем другая ситуация. Различие огромное в этом плане.
Ну, какое отличие? Объясните мне, как мы все знаем и любим интернет, да? Мы все работаем социальными сетями. Вот как социальные сети могут...
Мы там живем.
Да, мы там живем. Александр, это и к вам тоже потом будет вопрос. Вот как социальные сети могут способствовать пропаганде? Ну, тот же Facebook, да? Ну, безумное количество ботов, троллей, совершенно искренне заблуждающихся, сумасшедших. А этот состав везде одинаков примерно. Ну и мы наблюдаем полемику, от которой иногда, да, подташнивает. Но какое-то отношение имеет к государственной безопасности и к войне?
Давайте разделим вообще вот этот вопрос на три составляющие. Правовую. Имело ли право государство Украина запрещать у себя российские социальные сети? И тут ответ однозначен – да, имело. Техническую. Эффективно ли это? И тут тоже ответ однозначен – нет, неэффективно. И морально-этическую. А вот морально-этический ответ на этот вопрос зависит уже от стороны, с какой стороны оптического прицела. Если речь идет о том, что человек признает, что да, Россия аннексировала Крым, да, Россия ведет войну на Донбассе против Украины. Это один момент. Если речь идет о том, что человек говорит о том, что нет, Крым, в общем-то, наш, их, ну, в общем, и так далее, вы меня поняли, на Донбассе ведут борьбу комбатанты, борцы за независимость и так далее, это другой ответ. То есть, вы понимаете, да, хорошо, плохо, это категория относительно.
Гела, есть третий вариант. Нет. Вот есть третий вариант. Крым украинский, войну на Донбассе ведет Россия, но, тем не менее, вести себя в данной ситуации, как ведет себя господин Эрдоган, не совсем правильно. Вот что вы на это скажете?
Кстати, у Эрдогана своя. А почему вам так кажется? То есть,
У вас своя позиция, правильно?
Да-да-да.
Поэтому я и говорю, что, что такое хорошо и что такое плохо, у каждого свой ответ.
Понятно.
У каждого свой ответ, поэтому это другой срез.
Александр, ваше мнение?
Я думаю, что важно понимать две части составляющие. Информационную и составляющую бизнесовую. Украина требует от всего мира внедрения санкций для того, чтобы ослабить российскую экономику, чтобы российская экономика не имела столько денег и столько возможностей финансировать и нападать на Украину во время боевых действий, поддерживать ДНР и ЛНР. И поэтому логично, что когда Украина требует такие требования от мира по ослаблению российской экономики и бизнеса, она, как страна Украина, делает подобные же действия, ослабливая бизнес, в том числе рекламный, в том числе социальный и так дальше, потому что все, что мы говорим, эти сети информационные, это и бизнес в первую очередь, это деньги зарабатываются для российской экономики. Поэтому тут очень логический шаг. Насчет второй части очень нелогический шаг, потому что во второй очень большое искушение действовать с агрессором методами агрессора, а именно запрещать, закрывать вот, и так далее. А по-моему, здесь очень важно понимать, что надо выигрывать качеством, надо выигрывать распространением новостей, сообщений и правды, и качество культуры, и качество подачи информации и работам с населением и так далее, несмотря на то, что такие социальные сети объективно выступают средством распространения неправды, лжи и дезинформирования граждан Украины. Но как раз и здесь надо показывать правду, показывать на то, насколько русские распространяют новости неправдивые, для того, чтобы окончательно подорвать доверие к России. А не методом запрета, а методом объяснения и предоставления альтернативной информации. А топор методом, вот таким вот методами одинаковыми, зеркальными, как работает Кремль с Украиной, не только не выбьешь русский мир с мозгов граждан Украины, а наоборот, у них методом запрета посеешь протест внутренний, и люди, если дойдет до реального запрета этих социальных сетей, блокирования через интернет, будут использовать прокси-серверы, другие разные способы для того, чтобы чувствовать себя человеком, которому что-то запретили, но он все равно этим пользуется, потому что считает это делать правильно и так далее. Надо разделить эти два четко вопросы, бизнес-составляющую и вопросы, связанные с распространением информации. По бизнесу, если коротко, надо полностью прекращать влияние российского бизнеса в Украине и не давать зарабатывать агрессору на гражданах Украины в том, чтобы потом они финансировали убийство граждан Украины. Это вообще нелогично, поэтому действия по бизнесу приветствую, в том числе и по интернет-бизнесу. А вот действия, связанные с новостями, информацией, не внедрением цензуры, а повышением качества информирования граждан и повышением диалога с гражданами о том, что происходит, и ликвидацией проблемы, которая до сих пор существует в Украине, когда свои вещи не называются своими вещами, а именно в Украине война до сих пор юридически называется АТО, территории оккупированные до сих пор называются неподконтрольные, Россия до сих пор это не страна-агрессор и не страна-оккупант, несмотря на то, что забрала Крым и Севастополь, а это страна, с которой официальный договор о сотрудничестве и официально работают все отношения, вот под двойные стандарты во всем, самолеты не летают, поезда ездят, ограничения для них лиц присутствуют, для других лиц не присутствуют, вот эти все двойные стандарты пора ликвидировать.
Говорим не только об интернете, мы говорим о противостоянии российской пропаганде. А насколько, по-вашему, сам факт этой пропаганды оправдывает то, что, в общем, с формальной точки зрения является, допустим, нарушением свободы слова?
А что такое российская пропаганда? Кстати, в Грузии то, что называется борьба с российской пропагандой, она ведется исключительно на словах. Что такое российская пропаганда в данном случае? В Грузии, я вам скажу, самая серьезная российская пропаганда, где ведется. Она ведется на чисто грузинских сайтах, часто националистических, которые финансируются окольными путями Кремля и которые находятся под колпаком российских спецслужб. В сайтах, газетах, телеканалах. Все знают эти телеканалы. Правда, не все знают, что они работают на российские спецслужбы. Вот самое мощное оружие России, в данном случае не России, Кремля, давайте. Я все равно разделяю, хотя со мной ругаются, я все равно разделяю Кремль и Россию. Кремля против Грузии, в борьбе против Грузии. Это для Грузии самая большая проблема. Но что такое хорошо, что такое плохо?
Нет, что такое допустимо? Давайте так, что такое допустимо и что такое недопустимо? Вот, наверное, лучше так поставить вопрос.
Я могу считать лично я и вы, Вадим, и наш собеседник Александр, вы тоже можете считать все что угодно, но это будет наше мнение. Другие люди, которые считают, что это недопустимо, их мнение я уважаю и понимаю.
Нет, Гел, меня интересует ваше мнение.
Мое мнение по поводу неэффективности я уже сказал. По поводу того, что стоило делать, не стоило делать. Но если неэффективно, то смысл делать. Хотя, с другой стороны, как обозначить, что это плохо? Другими методами. Тоже вопрос, правильно?
Александр, вы слышите ли вы полемику на эту тему в Украине? Потому что, находясь далеко за ее пределами, очень трудно понять, как настроено общество. А то, что я вижу в тех же социальных сетях, наводит меня на ощущение того, что вся Украина горячо поддерживает этот шаг. Но я подозреваю, что это не совсем так.
Но вы, наверное, пользователь сети, которая называется Facebook.
Ну, скорее, да.
Да, поэтому, конечно, что аудитория Фейсбука поддержала запрет аудитории Одноклассника и ВКонтакте. Вот, это понятно все. Вот, а на самом деле просто очень еще есть проблема того, как это сделано. На самом деле предупреждать надо о том, что такие вещи делают. А то малый и средний бизнес даже имеет счета и деньги, насчитанные на счетах ВКонтакте, Одноклассники, которые используют для рекламы, продвижения товаров, торговли. И тут в какой-то один момент начинается это всего оканчивается. Надо хотя бы сказать, что там, внимание, там, до 1 июня всем ну, закрыться, счета обнулить, ну, подготовить площадки в альтернативных сетях, в Фейсбуке, в LinkedIn, в других сетях и так дальше. Вот. Потому что есть достаточно других, конечно, нормальных, не русских, не бизнесовых площадок, где можно торговать и продвигать товары. Поэтому ничего такого страшного на самом деле не произошло. Все можно, но надо как-то с обществом более порядочно себя вести и предупреждать об этом наперед. Общество это поняло бы полностью все, потому что война реально происходит между Россией и Украиной. А то методы, каким это делается, не менее важно, чем суть. Ну, а если говорить по сути, про которую вы сказали, насчет русской пропаганды, то в этом нет никакого сомнения в том, что социальные сети используются очень сильно для продвижения российской пропаганды, и кибервойска, которые существуют в России, активно работают именно как раз в этих социальных сетях, которые попали, соответственно, под официальный запрет официальных властей Украины. Поэтому с этой точки зрения это как раз оправдано, и тут заявление НАТО как раз очень корректно о том, что это не вопрос свободы слова, а это вопрос войны. Хотя, конечно, полемика существует. Абсолютно все правозащитники и эксперты определили это как наступление на свободу слова. Это правда. Это тоже наступление на свободу слова, несмотря на то, что элемент войны. Именно поэтому я считаю, что двигаемся немножко не в том направлении. Понять причину можно, понять реакцию власти можно, но мне бы хотелось, чтобы мы действовали как европейская страна, побеждали качеством и побеждали отношениями с гражданами, а не запретами. Потому что сегодня мы запрещаем очевидные вещи, а завтра мы будем запрещать дискуссионные сайты, дискуссионные соцсети. И в конце концов, может дойти до того, что какой-то президент Украины захочет запретить Facebook. И тогда реакция Фейсбука будет совсем другая, чем та, которую вы сегодня видели. Поэтому, чтобы до этого не дойти, я вижу так, прекращение бизнеса ВКонтакте и Одноклассники, но оставить право людям общаться через эту социальную сеть и депопуляризация этих сетей путем показывания всеми возможными средствами массовой информации на примерах конкретных, как именно в этих соцсетях распространяется неправда и фальсификации.
Гела, мне кажется, что в указе, в шаге президента Порошенко есть, по крайней мере, один положительный момент. Он разбудил ту очень важную, с моей точки зрения, полемику, о которой только что сказал Александр. В Грузии подобного шага не сделано. Полемика такая существует?
Нет, не существует. Я вам скажу вот почему. Кстати, в предыдущем ответе это упустил, а это ключевой момент. Для Украины российские соцсети, общение на русском языке действительно является важным элементом информационной войны. Для Грузии нет, потому что русский язык не является в Грузии, он является там языком вторым, но не является, скажем так, языком, на котором говорят все. Грузины общаются, читают в основном на грузинском. Поэтому у нас другая плоскость, у нас другая ситуация абсолютно. Это первое. Второе, если мы говорим о качестве, уже применительно к Украине, потому что в Грузии тут понятно, что неприменимо это. Конечно, важно качеством побеждать. Но, извините, ресурсы несопоставимы, к сожалению. К сожалению, ресурсная база России в данном случае, она гораздо больше, чем ресурсная база Украины. И распространение на том же постсоветском пространстве. И не только на постсоветском, но и на мировом есть РТ. Russia Today. Оно тоже несопоставимо. Так что в информационной войне не так... Это очень правильное замечание, что нужно побеждать качеством. Но, к сожалению, это замечание тоже, оно не совсем корректно в данном случае. Поэтому в Грузии, конечно, отвечая на ваш вопрос, этот вопрос не стоит. Но я еще раз говорю, в Грузии этот вопрос не стоит не потому, что там что-то, а потому что не актуально это, не так актуально это для Грузии, как для Украины.
Вы прослушали «Некруглый стол». Запрет в Украине доступа к российским соцсетям мой коллега Вадим Думнов обсуждал с украинским политиком Александром Салантаем и грузинским политологом Гелой Васадзе.